«Расшифровка» с Марией Бутиной.
Микрофон Илья Харламов. Здравствуйте. В студию радио «Спутник» депутат Госдумы Мария Бутина. Мария, приветствую вас.
Добрый вечер.
Сразу сделаю несколько объявлений необходимых. Ну, прежде всего, напомню, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. WhatsApp 8 968 766 331. Пожалуйста, пишите, звоните. Будем отвечать, реагировать, вступать в взаимодействие. Кроме того, есть приложение «Радио «Спутник», которое можно установить на всех площадках, скачать и слушать там прямой эфир, задавать вопросы также в студии. Обратная связь, там есть такая функция специальная. Ну и, кроме того, переслушивать программы можно. Есть еще телеграм-канал, там тоже идет прямая трансляция, радио, нижнее подчеркивание, спутник, ну и все соцсети к вашим услугам. Мария, ну что ж, надо начать, конечно, с убийства, с покушения, точнее, на экс-премьера Японии Синдзо Абе. В результате этого покушения он все-таки умер, к сожалению. И, в принципе, случай такой экстраординарный для Японии, которая вроде бы не отличается повышенной преступностью, криминогенностью, и политические убийства там бывают гораздо реже, чем в других странах. Это, в общем, нонсенс, конечно. Но и в целом вообще ситуация такая, вообще вся эта история очень-очень выпуклая, да, вычурная, я бы даже сказал, потому что убил, значит, бывший, я так понимаю, бывший военнослужащий, моряк сил самообороны из обреза, да, самодельного, это двустволка, там, дробовиком называют, ну, в общем, что-то такое самодельное, но, тем не менее, два выстрела было произведено, и они привели к такому результату. Значит, масса уже есть версий по поводу того, что же это было, но мы знаем, что Синдзо Абе уже перестал быть премьером, оставался депутатом парламента, и при этом не просто рядовым депутатом, формально он таковым и был, но, тем не менее, очень влиятельным лицом, который, конечно, оказывал некоторое воздействие, ну, по всякому случаю, мог оказывать на кабинет министров. С одной стороны, эксперты говорят, что вряд ли этим человеком руководили политические мотивы. С другой стороны, ну, скажем, пользователи соцсетей в Японии пишут, что за этим всем делом мог вообще Китай стоять, что довольно странно, экзотично звучит, но, видимо, какие-то здесь сказываются особые отношения некоторых японцев в Китае. Ну, вот давайте в целом все-таки попробуем понять, что случилось и чем мог насолить Абе, и кому самое главное. Только ли это был одиночка, или за ним какие-то могущественные силы стоят?
Мы вряд ли сможем понять, мы сможем только проанализировать несколько то, что случилось, по количеству информации, которая сейчас доступна, потому что действительно здесь самый правильный ответ был бы, знаете, так компьютерным голосом сказать: у нас недостаточно данных. Ну что, ну, в общем, да, действительно,
это,
так
это
и
факт,
есть.
Это факт.
Тем не менее, некоторые выводы предварительно уже можно сделать из произошедшего. Но, во-первых, конечно, глубочайшие соболезнования и родственникам, и близким человека погибшего, и, безусловно, Японии в целом. Значит, здесь следующее хотелось бы отметить. Ну, во-первых, говоря об уровне влияния. То есть все-таки я бы разделяла уровень влияния и вообще дипломатию на две больших категории. Ну, с одной стороны, бывает дипломатия профессиональная, да, это действующий дипломат, и бывает еще персональная дипломатия. Это человек, это уровень его личного влияния. Поэтому даже если формально он находится вот в положении того, что он не играет какой-то ключевой роли с точки зрения должности, он играет важную роль с точки зрения наличия персональных контактов. Кстати говоря, я удивлена, что в очередной раз сюда, хотя уже начали приписывать русский след этому,
ну,
естественно.
Это, слушайте, это неизбежно было. Но
все дело в том, что лично, несмотря на то, что, естественно, записать его в сторонников России было невозможно с учетом его политической позиции, тем не менее, с Владимиром Владимировичем у него были достаточно хорошие персональные отношения.
Вы знаете, я посмотрел, 30 раз они встречались.
Неоднократно встречались, и вот это является важным фактором. Значит, что еще хотелось бы отметить? Вообще, факт индивидуального террора и факт того, каким образом было произведено это нападение, играет очень важную, я бы сказала, ключевую роль. Первый раз в новейшей истории, новой истории, мы видим факты индивидуального террора, когда общество достигает такого вот пика милитаристских настроений. Это начало 20 века. Индивидуальный террор отличается тем, что, если мы его рассматриваем в исторической ретроспективе, это метод давления, метод запугивания. То есть из толпы выбирается любой, в данном случае высокопоставленный чиновник, на которого организуется покушение. И в дальнейшем здесь на себя может брать условно ответственность и намекать, что вот и с тобой будет так кто угодно, потому что получается, что никто не застрахован, если чиновник, дипломат или депутат такого уровня, парламентарий такого уровня может подвергнуться нападению. Это отражает сам милитаристский характер Японии, о котором мы говорили неоднократно. Больше того, в принципе, понятно, что есть некое возрождение тенденций к внутренней агрессии. Мы это видим через вот организацию такого покушения. Я, конечно, убеждена, что мы имеем здесь не одиночку, а мы имеем здесь некий политический мотив, вне сомнений. Значит, что касается личности, да, нападавшего. Сложно сейчас давать оценки. Я очень надеюсь, что следствие проведет очень детальное разбирательство в этом отношении. Уверена, что проведет, но уверена, что заказчиков мы с вами не узнаем.
Вот скажите, пожалуйста, вот, кстати, вас спрашивают в Телеграме. Уважаемая Мария, какие политические взгляды или решения экс-премьера Синдзо Абе могли вызвать ненависть со стороны крайне правых? Вот спрашивают о крайне правых и экстремистских сил японского общества. Но это такой довольно специфический вопрос, да, при учете того, что у Синдзо Абе было много дел, он не один год находился у руля, что называется, да, возглавлял Кабмин. И поэтому, в общем-то, у любого чиновника такого ранга самый широкий круг врагов может быть.
Совершенно верно. И здесь я бы сейчас не уходила в детали, не давала прогнозы. Вот почему. Все, что мы сейчас с вами скажем, как говорится, смотри, пункт первый, будет гаданием на кофейной гуще, потому что у нас недостаточно данных. Опять же, вот они сейчас хотя бы разберут всю линейку, да, кто нападал, уже более, ну, не более-менее, уже понятно, установлена личность. Но опять же, кто за этим стоит, как можно сказать, какие из взглядов это вызвали, если непонятна вся цепочка или хотя бы ее часть.
Ну,
поэтому
да.
Сначала атрибуция, то есть установление хотя бы части цепи, уже потом мы с вами можем проводить какой-то анализ, я думаю, вернемся к этому
вопросу.
Ну и
вообще, по идее, если это убийство политическое, должна быть какая-то декларация вот каких-то сил, да, которые стоят за этим, то есть, ну, это надо как бы афишировать, для чего был человек убит, каким-то образом, да, почему, для чего, с какими целями, то есть здесь какая-то ясность, возможно, всплывет через некоторое время.
Ну и разбираться в этом явно не нам, а уже им самостоятельно.
Вот, да, пишут СМИ мировые о том, что провал спецслужб. Ну, понятно, что он не премьер-министр.
Или провал, или предательство.
Или предательство, да, не премьер министр, может быть, он не особо охраняемое лицо, как в бытность свою главы Кабмин, но тем не менее депутат, и в общем...
И тем не менее это происходит,
да,
на улице.
Это публичное
во время
выступление,
массового мероприятия.
Да, в поддержку другого там человека, который баллотировался в парламент, и вот такая ситуация происходит.
Я склонна рассуждать о том, что это все-таки предательство спецслужб имеет место быть, потому что, знаете, с учетом того, что публичные мероприятия там всегда проводятся не один, ни два, ни три различных мероприятий комплекса мер по обеспечению безопасности всего периметра, потому что это масса мероприятий, то приходят люди, там выступают люди разного ранга, разного уровня. Поэтому думаю, что не случайность. Я не в случайности не верю. Я думаю, что все-таки это было спланировано, и это было сделано показательно, специально. Обратите внимание, это не какой-то вот так вот случайность, да, вот что-то произошло где-то, где никто не видел. Это было сделано демонстративно, поэтому я все-таки настаиваю на том, что это показательный акт политического и индивидуального террора, который мы видели в начале 19-го
века. Будем ждать подробностей. Да, и просто напомним еще раз, что Синдзо Абе был горячим сторонником заключения мирного договора с Россией, но на условиях Японии, на условиях Токио, а именно после передачи японскому государству Курильских островов. Ну,
поэтому
вот так там ставился
вопрос. Поэтому я отметила, да, что относить его, как сейчас пытаются сделать некоторые СМИ, что якобы он там сторонник России и так далее,
нет, это совершенно несправедливо. Нет, это несправедливо по факту, да, потому что он выдвигал свои условия, Москва с ними не соглашалась, и, естественно, процесс это никуда не двигался. А сейчас он встал, естественно, вообще на длительную паузу. Давайте к Канаде перейдем. Дело в том, что вот Канада ввела разнообразные санкции против организаций, против частных лиц, некоторых СМИ, ведущих российских, и против Роскомнадзора, против журналистов персональные санкции. И, что самое удивительное, наверное, в отношении патриарха Кирилла. Я даже не знаю, да, вот мы тут обсуждали как раз против святейшего патриарха ввела санкции Британия, то есть она, в принципе, это окно прорубила, да, Канада в него, как бы, так сказать, начала тоже залезать в это окошко. Но, тем не менее, для чего это делается, почему, как это может быть мотивировано?
Это здесь это не надо никак мотивировать, это называется просто русофобия, и все. Это попытка давить на Россию любыми средствами. И здесь, как говорится, все средства хороши. Нам выстоять и все. Но я могу сколько угодно сейчас говорить о том, что это да, это беспрецедентный акт, когда религиозный деятель попадает под санкции. И не надо мне приводить в пример Иран. Все-таки там идет совмещение государства, то есть светской и должности руководителя, значит, одной из религий, ну, ислама, конечно. Это одно дело. А когда речь идет о совершенно отдаленной от управления, ненаделенной какими-либо управленческими функциями в государственном аппарате церковной власти, как в случае с патриархом Кириллом, это, конечно же, просто акт агрессии, которую мы видели, и экономическую агрессию в отношении нас. Это ж наемников посылают и все прочее. Значит, здесь что нужно отметить? Да? Мне очень странно другое, что они пытаются этим достичь. То есть что патриарх Кирилл что, испугается и скажет что? Что он теперь придерживается других позиций? Ну, слушайте, наш патриарх к числу слабых или трусливых людей точно не относится. Поэтому то, что это его не напугает, это точно. Значит, как, что это было, привлечет ли это дополнительно сторонников к позиции Запада? Не привлечет. То есть подобный акт только разобщает тех людей, которые, может быть, вчера бы и поддерживали позиции Запада и говорили, что да, ну понятно, там на политику давление, на экономику давление, а сейчас, когда сюда, они сами же вносят религиозный раскол в этот вопрос, делают совершенно страшнейшую вещь и забирают у себя сторонников. Поэтому это выстрел себе же в ногу.
Вот в Телеграме вопрос. Давайте с такой, может быть, неожиданной точки зрения посмотрим на эту санкционную историю очередную. Спрашивает пользователь. Мария Захарова заявила, что санкции против святейшего патриарха могли вести только сатанисты. Ну, я перепроверил сейчас, да, действительно есть такое заявление. И далее продолжение вопроса. Вы жили в США. Насколько распространены секты сатанистов в Северной Америке и приходилось ли вам лично с ними сталкиваться? Заранее спасибо.
К сатанинскую церковь я не ходила. Сразу говорю вам. Лично с ними не сталкивалась. С ними обрядов не проводила, если что, на всякий случай. Но если серьезно, они зарегистрированы в качестве религиозного культа. Насколько они распространены, мне сложно сказать. Я писала по этому поводу несколько материалов. Это не миллионы людей, точно. Но сам факт того, что это считается официальной зарегистрированной религией, конечно, вызывает у меня большие вопросы. Хотя, впрочем, извините меня за цинизм, но, наверное, чем там хуже, тем лучше. Поэтому пусть они там сами разбираются со своими проблемами, которые у них есть. И то, что все империи пали, и очередь Соединенных Штатов, я думаю, придет очень скоро. Вы вспомните мои слова во время массовых протестов. У них уже скоро, этой осенью. И мы здесь ни при чем.
Еще о санкциях поговорим немножко, но сделаем небольшую паузу перед этим.
Здравствуйте. Я Анатолий Вассерман, публицист, участник разнообразных интеллектуальных игр, сейчас еще и депутат Государственной Думы, а с недавних пор и, надеюсь, на долгие годы вперед, вы сможете каждый вторник в 19 часов услышать, как меня допрашивают на радио «Спутник». Передача так и называется «Допрос Вассермана».
Напомню, в студии «Радио Спутник» Мария Бутина, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2, WhatsApp 8 968 766 3311. Ну вот все-таки про Канаду и про санкции давайте еще скажем применительно к СМИ.
К СМИ, ну, очень,
да,
бы хотела.
Первый канал, ВГТРК, РТ, Спутник, ну и там другие СМИ, агентство «Регнум», подвергнуты вот такому санкционному давлению. Кстати говоря, вот тут последовало заявление офиса генсека ООН, и говорится в этом заявлении, что СМИ во всех странах должны беспрепятственно работать.
что правильно. И то, что идет давление на наши СМИ, кстати говоря, я один из авторов закона о контрсанкциях в отношении наших СМИ, и сегодня Совет Федерации его одобрил. Речь идет о том, что если наши СМИ подвергаются гонениям или запрещаются в какой-либо стране, то мы имеем право ответить симметрично. Хотя, честно говоря, я считаю, что мы должны отвечать и несимметрично,
в том числе. А симметричный ответ, так называемый?
Да. Как, потому например? Что, потому что, ну вот смотрите, здесь вопрос в следующем. У нас в Канаде работало несколько средств массовой информации. Сейчас в отношении них вводятся санкции, препятствуют их деятельности. Много ли у нас канадских СМИ? Я запрошу списки. Не думаю, что сильно много. Значит, мы же понимаем, что есть там у этого процесса заказчики. Есть у этого процесса те, кто кукловоды, кто указывает. Надо выяснять цепочки и продумывать, какие могли бы быть асимметричные меры в этом случае. Тем не менее, закон о контрсанкциях СМИ считаю важным. Важным по двум причинам. С одной стороны, это, конечно же, меры практического характера. То есть, значит, если вы не даете нашим СМИ работать у себя в государстве, значит, мы не даем вашим СМИ работать в нашем государстве. Око за око, зуб за зуб. Справедливо. Это первое. Второе, это очень важно с точки зрения вообще морали, потому что как это наших бьют, а мы что будем делать в этом случае? Просто молчать? Нет, неправильно. Значит, пошли вон отсюда, и пусть материалы пишут, выискивая там какие-то сообщения, и берут видеоматериалы там с каких-то телеграм-каналов. Пожалуйста. Значит, не заслужили возможности работать в России, не заслужили возможности получать информацию с первых рук и ее выдавать. И, потому что, ну, к сожалению, вы посмотрите, что происходит. То есть фактически западные страны полностью выключили нашу российскую точку зрения. Но у меня для вас и хорошие новости. Зато мы активизировали работу с нашими азиатскими партнерами. Значит, с ними будем выстраивать контакты и с теми, кто готов с нами идти на диалог. Будем формировать сильные и устойчивые группы и союзы. Это абсолютно справедливо. Кстати говоря, пользуясь вот этой западной глупостью, российская дипломатия сегодня это и делает. Обращаю ваше внимание на то, что самым активным образом развиваются межпарламентские, межгосударственные, народные, просто гражданские связи с такими государствами, как Индия, Китай, Иран, есть, безусловно, страны СНГ. Безусловно, ну, с Турцией там аккуратно надо, да, там надо на условиях взаимного интереса что-то выстраивать. Но это логично совершенно со странами Африки. Все правильно, пока они вот играют в эту безумную игру, выстрелили себе в ногу, вызывая у себя же, собственно говоря, продовольственные кризисы, энергетические кризисы, массовые протесты, проигрыш на выборах сначала партии Макрона, которая впервые набирает меньше абсолютного большинства, потом, значит, отставка вчерашняя Бориса Джонсона, который тоже уходит, очевидно, из-за внутренних проблем в Великобритании. Этот список можно будет продолжить, поверьте мне, и посчитать больше, чем по пальцам одной руки, потому что, по сути дела, мы стоим сейчас на пороге коренной перестройки западного мира, потому что
не хотят всего мира. А вот, знаете, хотелось о чем спросить. Но все-таки зеркальные меры в ответ на дискриминацию российских СМИ или какие-то запретительные шаги в их отношении уже принимались в России. Но если говорить про некоторые европейские СМИ, которые становились иноагентами, или их деятельность здесь ограничивалась, скажем так. А вот теперь Совет Федерации одобрил закон, в рамках которого генпрокурор и его замы могут принимать не судебные решения о запрете деятельности иностранных медиа в России. Вот на каком законодательном основании раньше такие меры принимались?
Давайте мухи и котлеты разделим. Ну, во-первых, закон об иноагентах, сейчас он принят новый, но даже в его старой редакции, это даже не старый закон, да, поправки, например, к закону о СМИ. Речь шла не о запрете деятельности иностранных агентов или тех, кто работает в интересах и за деньги иностранных заказчиков, а все-таки о необходимости что? Маркировки. Поэтому, знаете, в нашем случае, и я стояла на этих позициях принципиально, пожалуйста, ставишь маркировку, находишься в реестре иностранных агентов, люди имеют право знать, в чьих интересах ты работаешь, но ты продолжаешь работать.
То есть запрет на деятельность
за что можно было нарваться на проблемы. Очень важно. За распространение фейков уголовного срока, вплоть до уголовного срока, и за дискредитацию действий наших вооруженных сил. до уголовного срока. И это совершенно правильно. Это наши национальные интересы. Точка, конец сообщения. Значит, на сегодняшний день можно попасть под запрет деятельности в рамках закона о контрсанкциях. Со стороны же Запада они просто без суда и следствия. Пожалуйста, у нас в Прибалтике 7 журналистов находилось под уголовным делом за то, что они сотрудничали с российским агентством «Россия сегодня», которое не находилось под санкциями, но руководитель находился. Они просто притянули за уши фрилансеров, которые работали просто по контракту, сказав, что они нарушают при этом санкции. Летели два крокодила, как известно, да? Один пьяный, другой в Африку. Сколько Вовочке лет?
Да, вот ответ может быть какой угодно. Кстати, вот еще один вопрос по этому же поводу. Звучит он следующим образом. Какой смысл запрещать СМИ на русском языке в Канаде и США? Имеют ли русскоговорящие граждане Канады и США право подать в суд эти государства за ограничение свободы слова и за препятствие на распространение информации? Но здесь, на самом деле, хотелось бы уточнить, что не обязательно на русском языке именно, да, запрещаются СМИ в этих странах.
Но это немаловажный фактор. Это же удар по нашим соотечественникам. Коих немало.
И на русском, и не на русском тоже.
Около 30 миллионов наших сейчас соотечественников разбросаны по всему миру. И это давление, это акт русофобии. Нужно понимать, что да, действительно, их ограничивают в возможности получения информации на родном языке. И надо вещи называть своими именами, это очередной виток русофобии. Что в связи с этим делать? Могут ли они подать в суд? Надо смотреть законодательство местное. Очевидно, могут выразить свою позицию. Рекомендую ли я на сегодняшний день им это делать? Не уверена, потому что, зная, как репрессивно себя ведут западные страны в отношении русскоговорящих людей, вам пример Александр Дубяга. Это паренек, который в качестве протеста сноса памятника советским солдатам в Риге развернул российский флаг. Что вы думаете? Его упекли в тюрьму? Сейчас он находится под домашним арестом, но ему вменяют оправдание геноцида на минуточку. Вот человек тебе вышел. Причем он не нарушил ни один закон, он ничего не выкрикивал, он просто развернул российский флаг. Это что такое? Поэтому на сегодня надо ли при этом молчать? Нет, но Россия должна вступиться за своих соотечественников. И это в том числе один из актов. Вот мы сейчас приняли закон в первом чтении о беженцах. Да, он вводит вообще понятие политического убежища. И если такая потребность возникла, там прописаны основания. Сейчас по инициативе Владимира Владимировича Путина закон по упрощенному порядку предоставления гражданства для наших соотечественников. Также, то есть мы осуществляем меры и работаем в этом направлении. Но здесь, наверное, могу предложить только одно. Надо оценивать риски, и, может быть, и домой надо.
Ну да. Честно говоря, ну, на мой взгляд, казалось бы, настолько прозрачная история в современном мире. Если какой-то СМИ пишет неправду, ну, я так совсем примитивно говорю, да, распространяет фейки, вот тогда оно и должно нарываться на какие-то проблемы. А вот когда вводятся санкции с той стороны или с другой, запрет на СМИ, это очень удивительно.
А западные СМИ, знаете, что сделали? Вот как только мы приняли закон о фейках, они совершили демарш. Они ушли. То есть доказать правдивость своей информации они не смогли. Побоялись, что за этим следует наказание. И правильно. Правильно побоялись, и правильно, что следует. И все, избежали. И теперь они оттуда тявкают и говорят, что, ой, на самом деле это ущемление. Друзья мои, вы, пожалуйста, работайте, но вы доказываете правдивость данных, вы публикуете эту правду. Зачем же элементы компьютерных игр выдаются за ведение боевых действий? Ну, что такое вообще?
Чтобы закончить с Канадой, просто коротко прокомментируем новости. Как в Германии говорят, из Канады позитивные сигналы стали поступать по поводу тех самых турбин, из-за которых прокачка по Северному потоку была существенно снижена, и они могут быть поставлены в Германии. Но мы знаем, что это привело к некоторым проблемам. Из ремонта они не могли вернуться. Но это действительно позитивный сигнал, как Берлин говорит, или что-то другое?
Мне кажется, это технический вопрос, если честно.
Но я не хочу... В Берлине говорили, что это чистая политика.
Понимаете, я не хотела бы здесь... Вот это мое мнение. Я бы не хотела здесь из каждого информационного повода выводить некие далеко идущие выводы и считать, что все там политика. Мне кажется, все-таки это ближе к техническому вопросу, хотя я не исключаю здесь и политическую составляющую.
Ну да, там просто две стороны вопроса, две точки зрения было. С одной стороны, «Газпром» заявлял о том, что ну вот на территории Канады ремонтируются эти турбины, и поэтому, собственно, была снижена прокачка из-за того, что вовремя не были возвращены. А в Берлине некоторые политики заявляли о том, что это Москва по своей воле снижает прокачку в политических целях, используя газ как оружие. Вот поэтому, собственно говоря, вся эта история и развернулась.
Но... Кошка бросила котят, значит, как там Путин виноват. Да.
Да. Кстати, «Газпром» предупреждал, что сможет поставлять газ по трубопроводу в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167, поскольку вот эти три агрегата используются. Но, тем не менее, потом каким-то образом ситуация была урегулирована, но не до конца. Ну что ж, в студии «Радио Спутник» депутат Госдумы Мария Бутина. Мы делаем небольшой перерыв на новости, буквально на несколько минут, а потом вернемся к обсуждению других тем.
Расшифровка с Марией Бутиной.